микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно вспомнить русского поэта и философа Вячеслава Иванова, одного из самых почитаемых русских святых Серафима Саровского, певца, композитора и продюсера Фрэнка Фариана, обсудить события гражданской войны в США и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают нам о том, чем запомнились им минувшие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях Федор Шилов-Ковидяев, профессор Высшей школы экономики, а в прошлом первый заместитель министра иностранных дел России.
Затем программа «Прессинг плюс». О чем сегодня речь, Алексей?
Сегодня мы обсудим матч теннисного Кубка Федерации США-Россия и поговорим о некоторых изменениях в российском спортивном законодательстве.
А во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Самары. Программу подготовил Сергей Хазов.
В конце часа передача «Читаем журналы». В это летнее время в гостях у «Радио Свобода» автор и консультант журнала «Рыбачьте с нами» Андрей Шишигин.
Итак, через 10 минут примерно спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Июля 1949 года в Риме скончался русский поэт и философ Вячеслав Иванов. Вячеслав Великолепный, маг русского символизма, по возрасту принадлежал к старшим символистам, а по духу творчества к младшим. Как для Блока и Белого, символизм был для Иванова не литературной школы, а системой мировоззрения. При жизни поэта вышли 4 книги его стихов: «Кормчие звезды», «Прозрачность», «Кор Арденс» и «Нежная тайна». Поздние стихи изданы посмертно. Россию Иванов покинул в 1920 году и 4 года преподавал филологию в Баку, а затем он уехал в научную командировку в Италию, где оставался до конца дней.
17 июля 1941 года создано Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий, которое возглавил Адольф Розенберг, один из главных идеологов нацизма, заместитель Гитлера по вопросам духовной и идеологической подготовки членов нацистской партии. Одной из причин для назначения послужило то, что Розенберг, уроженец Ревеля, закончил в Москве высшее техническое училище и хорошо говорил по-русски. Розенберг был автором директив по вопросам политики на оккупированных территориях, которая предусматривала расчленение восточных территорий на 5 крупных губернаторств, чтобы не допустить возрождения сильного российского государства. В состав одного из них под названием «Остланд» должны были войти Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия. Эта территория предназначалась для полной германизации в течение 2 поколений.
Июля 1941 года родился Фрэнк Фариан, немецкий певец, композитор и продюсер. Он стал знаменитым в эпоху диско, создав группу Бонни М, затем был продюсером групп Eruption и Милли Ванилли.
Changed it to life, and so he could escape. From then on, they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for Elute. He had only seen the dark side of life. The men they called Elute. Over.
19 июля 1759 года в семье курского купца родился Прохор Машнин, ставший впоследствии одним из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви, Серафимом Саровским. Он стал послушником в Саровской пустыне, Тамбовская губерния, ныне Нижегородская область, а после пострижения в монашество назван Серафимом. 16 лет Серафим Саровский провел в отшельничестве, затем еще на десятилетие затворился в монастыре. Выйдя в 1820 году из затвора, начал принимать верующих, которые приходили к нему за утешением и исцелением. Участвовал в строительстве Серафима Дивеевского монастыря, канонизирован Русской Православной Церковью.
20 июля 1955 года Никита Хрущев открыл для всеобщего посещения Кремль, закрытый в марте 1918 года, когда там стали жить и работать высокопоставленные советские чиновники. Царь Пушка и царь Колокол привлекли сотни тысяч туристов. Стала доступна и часть кремлевских музеев. При царях Кремль был открыт для публичного посещения.
Июля 1861 года в Северной Вирджинии, южнее Вашингтона, у реки Булран, произошел первый крупный бой гражданской войны США. Войска обеих сторон состояли из необученных новобранцев. Тем не менее, армия конфедератов, возглавляемая Джозефом Джонсоном, разгромила федеральные войска под командованием генерала Макдауэлла. Конфедераты стремились захватить Вашингтон, однако они были слишком истощены для решения этой задачи. У южан не было крупной промышленности, в том числе оружейной. Кроме того, в длительной войне большая численность населения Севера, 22 миллиона человек против 9 миллионов, из которых 3,5 были неграми-рабами, оказалась решающим преимуществом. Общей для обеих армий была нехватка опытных офицеров.
22 июля 1826 года на обеде у Новоржевского уездного судьи Толстого присутствовал секретный агент Башняк. Он прибыл в Новоржев из Петербурга по поручению начальника херсонских военных поселений графа Витте для проведения, возможно, тайного и обстоятельного исследования поведения и возможного ареста известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению и вольности крестьян. Выдавая себя за путешествующего ботаника, он действительно был автором нескольких работ по ботанике, Башняк расспрашивал о Пушкине хозяина и его гостей. Все говорили о скромности Пушкина. Не удовлетворившись полученными сведениями, Башняк съездил в Святогорский монастырь к игумену Иону. На вопрос Башняка, не возмущает ли Пушкин крестьян, Иона отвечает: «Он ни во что не вмешивается и живет, как красная девка».
Это был исторический календарь, который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Федор Шелов-Ковидяев, профессор Высшей школы экономики, а в прошлом первый заместитель министра иностранных дел России.
Федор Владимирович, для начала поздравляем вас с днем рождения. Всего вам самого хорошего желаем и от имени «Радио Свобода», и, как говорится, от себя лично.
Спасибо, спасибо большое.
Ну, а из событий прошлой недели, кроме дня рождения, который в эту неделю входит, что еще вам запомнилось? Может быть, заявление Владимира Путина о выходе из ДОВСИ?
Договор об ограничении обычных вооружений в Европе на самом деле уже лет 10 как находился в состоянии тихой агонии, поскольку необходимость его соблюдения другими сторонами, кроме России, постоянно оговаривалась все новыми и новыми условиями, то выводом войск из Грузии, то выводом наших складов и наших миротворцев из Приднестровья, то еще какими-то дополнительными оговорками обставлялось. Поэтому, в принципе, вполне логичным было заявление Путина несколько месяцев тому назад о том, что Россия Киев рассматривает для себя возможным приостановить свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. И, как мы помним, тогда это вызвало тоже реакцию достаточно напряженную. Все настоятельно советовали Москве этого не делать. Но сейчас, вот судя по тому, что я слышал, в общем, тоже реакция достаточно предсказуемая, потому что, конечно, это серьезно меняет обстановку на европейском континенте, потому что просто вслед за этим мы получаем некий вакуум, да, все-таки договор был неким фактором, закреплявшим статус-кво. А теперь вот возникает пауза, которая может и затянуться, может не затянуться, но тем не менее пауза, которая знаменует собой отсутствие каких-либо регуляторов. Поэтому понятно, что некоторые волнения и в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, и в столицах европейских, и в Вашингтоне, некоторые волнения вполне очевидны, и оно достаточно предсказуемо было. С другой стороны, мне бы хотелось сказать, что все-таки очевидно к тем заявлениям, к тем предложениям, которые в последнее время делает президент России, надо относиться к партнерам нашей страны более серьезно и более ответственно.
А какие именно предложения вы имеете в виду? Габалинскую радиолокационную станцию?
Только это, ведь там делались предложения более глубокие, не только относительно радиолокационной станции, которую мы строим сейчас в Краснодарском крае, но и о возможности построения общей глобальной системы предупреждения о ракетных пусках, которые бы включили бы и Россию, и все страны НАТО в некоторую общую конструкцию. Мне думается, что вообще это предложение очень правильное, идущее в нужном направлении. Наконец, мы заканчиваем период, когда мы только реагируем на внешние вызовы, но начинаем, наконец, делать свои конструктивные предложения. И я полагаю, что ко всему этому надо относиться очень серьезно, так же, как полагаю, что если бы такая вот общая система предупреждения в ракетных пусках возникла, то внутри этой системы могли бы при определенных жестких и твердых договоренностях найти свое место и вот те инициативы по Польше и Чехии, которые были выдвинуты Соединенными Штатами тоже не так давно. Хотя, впрочем, здесь я бы обратил тоже из событий прошедшей недели внимание на то, что отставленная, потом возвращенная на свое место вице-премьер Польши Леппер в очередной раз заявил о том, что он будет добиваться всеми силами того, что по поводу инициативы в рамках ПРО, он будет добиваться проведения общенационального референдума. То есть здесь вполне возможно, вот если будут соблюдены какие-то условия, скажем, будут проведены референдумы и в Польше, и в Чехии, и, скажем, эти референдумы дадут положительные результаты, плюс это будет подтверждено четкими обязательствами со всех сторон о неприменении этих средств друг против друга, вот такие инициативы тоже могут вписаться в некую общую конструкцию. Кроме этого, могут быть ведь и другие радиолокационные станции построены. Но если будет некоторая общая система, то тогда это получит совершенно иное звучание.
Договориться невозможно, но договариваться надо. Ответ истинного дипломата. Недаром ведь профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев в прошлом был первым замминистра иностранных дел России.
А мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В эфире программа «Прессинг плюс». Сегодня мы обсудим матч теннисного кубка Федерации России и США и поговорим об изменениях в российском спортивном законодательстве. В студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов и Аркадий Ратнер. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Только не Россия, США, а США, Россия, Вероника.
Простите, ну, США, пожалуйста. Россия, да, Веронике простим, а мне тоже, потому что это я написал в сценарии такую фразу, а мне вот это непростительно. Тем не менее, Дмитрий, обсуждать матч-то, собственно, рано. Можно обсудить половину, а вернее даже меньше половины матча. Сыграны всего две встречи из гипотетических пяти. И мне представляется, что да, ну скажем сразу, что счет 1-1 в этом полуфинальном матче. Два слова о том, как проходили эти матчи, вы нам скажете?
Надо сказать, что этот матч проходит в довольно нервной обстановке. Достаточно вспомнить то, что Шамиль Торпиевич очень долгое время, его приезд в Соединенные Штаты Америки был под вопросом капитана команды, а мы знаем, что Шамиль Андерович крайне важную функцию выполняет и в мужской, и женской команде, и всегда в нужную минуту его тактические действия приносят зачастую успех российским командам и мужской, и женской, поэтому его присутствие было крайне важным. Только в последний момент Торпищев получил визу. Это обстоятельство номер один. Ну и обстоятельство номер два – это кадровые изменения в составах обеих команд. В американской команде Вместо Серены Уильямс заняла другая теннисистка. Серена получила травму и отказалась от выступления. Ну, а о заменах в составе российской команды уже достаточно было сказано. Шарапова вообще у всех на устах, она уже оскомину набила, так сказать.
Даже наш коллега Петр Вайль, один из руководителей русской службы, написал колонку, посвященную Шараповой. Первая строка: «Мария Шарапова в одну секунду превратилась из факела в жупел». Как всегда, тонко выражается Петр Вайль.
Это тонко, да. Ну и Светлана Кузнецова также из-за травмы плеча. Ну, это официальная формулировка Шараповой. Травма плеча, так же, как и Кузнецовой, тоже выбыла из состава. И вынужден был Шамиль Тарпищев произвести две такие существенные замены. Место Шараповой, ну или Кузнецовой, заняла Елена Веснина. И под четвертым номером российской команды оказалась Алла Кудрявцева, которая не входит в число 50 сильнейших теннисисток мира. Ну, она, собственно говоря, наверняка на корте и не появится. Итак, о первом дне. Сначала Анна Чеквитадзе довольно легко выиграла у Вани Кинг, Вания Кинг, 6-1, 6-3. А затем Винус в упорнейшем поединке взяла верх над Надеждой Петровой, 7-6. Во второй партии она проиграла 0-6, но в третьей 6-4. Таким образом, счет 1-1. Сегодня запланированы матчи Винус-Уильямс-Чеквитадзе и Вани Кинг с Петровой. Но, как всегда, возможны изменения. Вы знаете, что за какое-то время, за час, по-моему, надо официальные составы, так сказать, подать. Поэтому время еще есть, но возможны изменения.
Судя по тому составу, который сейчас мы знаем, вполне возможен парный матч. То есть, если счет будет 2-2, то все решится в парной встрече.
Да, в последней парной встрече.
А кто заявлен на пару?
На пару заявлены у американок Кинг и Лиса Реймонд. Очень опытная парница, хоть и возрастная, но чрезвычайно опытная и титулованная теннисистка. Сама эта пара Кинг-Реймонд не сыграна. То есть они мало очень играли вместе, эти девушки. Ну, а за россиянок Петрова и Веснина. Ну, тоже относительно немного выступали вместе эти теннисистки. Поэтому трудно говорить о том, как сложится матч. Очень трудно прогнозировать как раз исход парного матча.
По-моему, сейчас пока еще невозможно.
Ну, относительно одиночек, то я отдаю предпочтение, честно говоря, здесь фавориткам. Ну, Винус в Чеквитадзе. Здесь Винус, на мой взгляд, фаворитка, которая находится в прекрасной, Винус в прекрасной форме после победы на Уимблдоне. Набрала прекрасную форму, кондиции и физические, и психологические. Так что, я думаю, и после вчерашней победы, кстати, над Петровой, это, естественно, вчерашняя победа придала ей дополнительных сил. Хоть и упорно сложился матч, тем не менее, я думаю, что у Винуса остались силы, конечно, на сегодняшний поединок. Ну, и в матче Кинг и Петрова здесь, по-моему, тоже, так сказать, точки над «и» расставлены,
ну, то есть,
уже.
Вот, если брать, так сказать, отбросить всякие сложности женского тенниса, то теоретически счет должен быть 2-2, и в решающем, в парном матче будет
определенный финалист. Полагаю, да, хотя определенный финалист. Дело неблагодарное, конечно, но, тем не менее, я думаю, что сложится именно так, все решится в парном матче.
Дмитрий, еще два слова. В другом полуфинале играют сборные Италии и Франции, насколько я помню.
Да, какая счет после сейчас? Первого дня равный 1-1, но вот когда перед самым эфиром я посмотрел о том, как посмотрел на то, как развиваются события в сегодняшнем поединке, я был удивлен крайне. Мара Сантанджело выиграла первую партию у Амели Морисмо, так что очень-то может сложиться так, что итальянки второй год подряд попадут в финал розыгрыша, ну, Кубка Федерации.
Почему бы и нет, ведь играли
в прошлом
же
году, они выиграли.
Да. Спасибо. Вот ситуация с Марией Шараповой, конечно, у всех на устах. Очень много говорится о том, что она вот говорила, что будет играть, планировала, теперь перестала, теперь ее многие обвиняют в том, что она вот непатриотично себя ведет и так далее. Это можно обсуждать часами. Но я бы, так сказать, перешел к разговору о некоторых, как бы сказать, о некоторых особенностях, новых особенностях российской национальной политики в области спортивной профессии. Вот, как раз с этой точки зрения. Шарапова, конечно, ни с кем из российских властей контракт не подписывал. Я думаю, что и с Всероссийской Федерацией Тенниса тоже. А вот, скажем, хоккеисты некоторые подписывали и со своим клубом. И вообще контракт спортивный – это такая сложная вещь, которая сейчас Аркадий, возможно, претерпит, уже претерпела некоторые изменения. Насколько я знаю, в Думе принято серьезное решение.
Да, вы знаете, я боюсь, заранее говорю, что я отвергаю все юридические нюансы, я не буду их касаться, потому что они сложные.
И экономические.
Я не знаток всего этого дела. Но я знаю, что Дума в первом чтении приняла постановление, указ, закон, где, по сути дела, неофициально, или, может быть, даже официально это указано, что у нас узаконены спортсмены-профессионалы. Это, в первую очередь, касается хоккея, потому что в футболе все нормально. Там никто... ФИФА, УЕФА очень строго ведет политику в смысле переходов, контролирует переходы непосредственно через эти организации, там все идет так сказать, нормально. В хоккее же НХЛ, в общем, является господствующей организацией, она подавляет европейские страны, и они ничего, по сути дела, сделать не могли. До недавнего времени, видимо, до этого постановления, ничего не могла сделать и Россия, поскольку известны и так называемый побег Малкина и другие случаи, когда люди просто писали заявление согласно КЗОТу, которому подчиняются игроки, которые числились там инструкторами и другими, так сказать.
Но не хоккеистами.
Не профессионалами. Может быть, и хоккеистами, я не знаю, как написано. Но непрофессионального контракта у них не было. Они заключали обычный договор, который любой рабочий заключает на своем там, рабочем месте, на заводе, на фабрике и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому обычная практика. За две недели подаешь заявление, и через две недели, несмотря на решение начальства, ты свободен. Что Малкин, по сути дела, и сделал. Теперь такого сделать нельзя. Если ты заключил договор, предположим, как Малкин с металлургом, ты должен этот весь договор отработать до конца. А вот уже есть первый пример. Молодой вратарь в прошлом году себя, так сказать, заставивший себя говорить, Евгений Варламов, он заключил договор с тем же металлургом на 3 года, хотя он прошел по драфту в НХЛ, и в то же время он заключил договор с клубом, который его выбрал. Боюсь собрать. Но не самый сильный клуб, типа Миннесота или еще какого-то в этом. Но он оговорил в своем договоре, и металлург его поддержал, что через год при желании обоюдном, так сказать, канадского команды и Варламова, металлург его отпускает. То есть вот будут теперь вот такого рода нюансы.
Но все будет на каких-то... Да.
Но с другой стороны, естественно, что НХЛ проявляет, теперь будем говорить, очень слабый интерес к российским спортсменам. Достаточно сказать, что на этом драфте лучшим из наших, которому предрекали вообще великолепное будущее, там Малкин, Овечкин и так далее, некто Черепанов занял лишь 17-е место, стал лишь 17-м в драфте. Остальные были в границах 60-го по 260-е место, и, в общем, они относятся достаточно осторожно теперь к отношениям с российскими спортсменами.
Но, тем не менее, в Думе еще этот вопрос, я думаю, будет утверждаться, если это было только первое чтение. Когда решение будет окончательно принято, мы вернемся к этому разговору более подробно.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Аркадий. С нами были Аркадий Ратлер и Дмитрий Морозов.
Напомню, что, как всегда, сегодня в 22 часа на волнах Радио Свобода спортивная программа «Прессинг». Дмитрий Морозов, один из ее ведущих. Дмитрий, коротко, о чем пойдет речь?
Среди прочего, два репортажа. Из Австрии, где в понедельник стартует чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет, и из Литвы, где произошел вопиющий инцидент во время матча розыгрыша Кубка Интертота между Ветрой и Легией.
Спасибо. Ну, итак, спортивная программа «Прессинг» в 22.07. Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. В дагестанском городе Хасавюрт обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Один из них погиб, двое ранены. Сегодня утром неизвестные открыли огонь из автомобиля при приближении милицейского патруля. Стрелявших ищут. В Калининграде совершено нападение на уроженца Кубы. 26-летний Алексей Бургер Гасанов был избит накануне в подъезде жилого дома. В нападении на национальной почве подозреваются двое молодых людей, один из них учащийся техникума. В Москве ранены 2 гражданина Азербайджана и Таджикистана. Они были госпитализированы в субботу с ножевыми ранениями. Ведется следствие. В Новосибирской области в результате столкновения автобуса с пассажирским поездом, по последним данным, погибли 4 человека. НАТО, США и ряд стран Европы выразили разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооружениях в Европе. Указ о моратории на договор подписал в субботу президент России Владимир Путин. Инспекторы МАГАТЭ проводят проверку атомного реактора в северокорейском ядерном центре в Йонбоне. Ранее Пхеньян уведомил Вашингтон, что реактор остановлен. КНДР согласилась свернуть свою ядерную программу в обмен на экономическую помощь. Под Парижем продолжаются переговоры по урегулированию политического кризиса в Ливане. В них участвуют представители ливанских властей и всех враждующих группировок и общин. В Пакистане в результате теракта, совершенного смертниками, убиты 11 и ранены 40 военнослужащих сил безопасности. Погибли 3 мирных жителей. Ливийский фонд имени Каддафи сообщил, что родственники детей, умерших от заражения ВИЧ, согласились принять денежную компенсацию в размере $1 миллиона за каждого умершего. Президент Афганистана Хамид Карзай помиловал 14-летнего мальчика, который в июне попытался совершить покушение на жизнь губернатора провинции Хост.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях автор и консультант журнала «Рыбачьте с нами» Андрей Шишигин.
Сейчас на волнах «Радио Свобода» передача «Голоса большого города». Сегодня вас ждут «Голоса Самары». Программу подготовил Сергей Хазов.
Акустическое путешествие по Самаре начнем в парке имени Юрия Гагарина. Официальная дата рождения Самары – 1586 год, когда по указу царя Федора Иоанновича начала строиться крепость на Волге, названная Самарским городком. То есть вокруг крепости, построенной на островке из железобетона, находится искусственный аквадром. Тут катаются на катамаранах. А парк – это лес в центре спальных районов Самары. Сейчас здесь поют птицы, а в 30-е годы прошлого века здесь, где нынче детский парк, находились лагеря НКВД, рассказывает историк Любовь Молчанова.
Это были закрытые дачи, я сама прекрасно помню эту парковую зону, когда она еще не была парковой, а была вот именно зоной вот этих закрытых дач НКВД. Очень хорошо, я помню, даже цветы там собирала, там росли и плодовые деревья, и вот эти вот дачи сотрудников НКВД. И, конечно же, в то время мне, девочке, даже не приходило в ум, что здесь гибли люди, что здесь расстреливали людей. У меня никогда даже такой мысли не возникало. Я просто собирала там цветы.
У политеха толпа молодежи. Весело. Наверное, празднуют сдачу экзаменов. А вот и знаменитый красивый самарский пляж. Море песка, море солнца, море отдыхающих. Волга.
Я Волгу люблю, я вырос здесь, поэтому... Как бы лучше, чем на Волге отдых, я еще не знаю. Пляж за Волгу, пожалуйста. Переехал на ту сторону, палатку ставь, да, отдыхай. Я люблю такой отдых, например.
С пляжа переместимся в самый центр Самары. Улица Некрасовская, католический костел. Самарский костел в прошлом году отметил свое столетие. В 1930 году костел решением краисполкома был закрыт. В 1941 в здании разместился музей краеведения. Рассказывает служительница монашеской конгрегации сестра Мажена Виргус.
Потрясающим моментом были, когда мы находили информацию о закрытии храма. Момент той драмы, которую храму пришло пережить. Мы нашли информации новые, до сих пор неизвестные. Например, есть в фондах архивных информации, как раньше происходило изъятие церковного имущества, как это вывозилось из церкви. Мы имеем информацию о том, как священник, который был настоятелем, то есть ксёнд Лапшис, он заболел серьезно после того, как храм был передан под театральный техникум, под клуб строителей. И тут есть момент, когда клуб строителей просит средства финансирования перестроить внутри храма. Была смета подготовлена, чтобы подготовить зал для клубной работы, так как он не исполнял как бы ожиданий и нужд клуба. Если бы этот проект был утвержден, с храма не осталось бы абсолютно ничего. То есть это было бы совсем другое здание. К счастью, коллегиум архитекторов не разрешило на это. говорить о какой-то детали в столетнем здании для меня неуместным. Любая часть, любая колонна, любая деталь, она представляет огромную ценность. С точки зрения архитектуры и исторической ценности, здесь все ценное. Тем более, если мы смотрим на изящность изделий, изящность деталей, исполнение, видим очень большой труд строителей, очень тщательная работа, очень красивые детали. Теперь так не строят.
В центре Самары, на улице Шостаковича, находится памятник советского конструктивизма 30-х годов прошлого века, здание штаба Приволжско-Уральского военного округа. Знаменито оно тем, что здесь находятся уникальные куранты, построенные еще в 18 веке. По легенде, их звон слышал сам Пушкин. То есть в 30-е годы века 20-го их привезли в Самару и установили в здании штаба военного округа. Совсем рядом Самарская ГРЭС. В 1900 году государственная районная электростанция дала Самаре первое электричество. Первый трамвай, освещение домов горожан, развитие самарской промышленности – все это стало возможно благодаря работе ГРЭС. По улице Молодогвардейской проходим Самарский Белый дом. Рядом площадь Славы с обилием стеклобетона. В центре, возвышаясь над Волгой, монумент Славы. Атлант, который держит над головой птицу. Архитекторы говорят, что это чайка. Но народная молва уже давно нарекла скульптуру из нержавеющей стали «Паниковский с гусем», рассказывает культуролог Валерий Павлюкевич.
Герои Ильфа и Петрова были географически связаны с Самарой. Здесь и свечной заводик был отца Федора. Поэтому, в общем-то, народная молва привязала этот памятник вот к литературным героям. Открыто это было уже в 70-х годах прошлого века. И у меня ассоциация, что это просто какая-то вешка, которую видно со многих точек, прежде всего с Заволжья, с реки Волги. Когда теплоходы идут мимо Самары, естественно, и туристы, и путешественники обращают внимание, в общем-то, на эту блестящую стелу из нержавеющей стали.
Путешествие у монумента Славы, где стальная колонна уносит вверх пьедестал с Паниковским, встречаем еще одного очень веселого самарца. Поглаживаем его, и он охотно дает нам интервью. Это обыкновенно-необыкновенный самарский кот, которого хозяйка зовет Мурзик, а продавцы из ближайшего мясного магазина называют Сосискиным. Экскурсанты с Самарской площади спешат побродить по улочкам Самары, рассредотачиваясь среди множества прохожих, позагорать на приветливом песке Волжского пляжа, попить пиво на дне, послушать птиц в парке. Из транзистора одного из туристов звучит эстрадное многоголосие.
Голоса Самары в передаче «Голоса большого города». Сегодня ее подготовил наш коллега Сергей Хазов.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
По Программа «Читаем журналы» в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня мы приветствуем в нашей студии Андрея Шишигина. Автор и консультант он и один из главных экспертов журнала «Рыбачьте с нами», а фактически заместитель главного редактора. Здравствуйте, Андрей Глебович.
Добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир и задать нашему гостю какой-либо вопрос и по поводу журнала, и по поводу темы, которая посвящает свою деятельность журнал. Наш телефон 8 800 200 ровно 22 12.
Итак, журнал «Рыбачьте с нами». Тираж 105 тысяч экземпляров, почти 100 цветных полос в издании. Выходит оно ежемесячно, начиная с 1999 года. И, кстати говоря, июльский номер журнала сотый по счету. Так что мы от души поздравляем издание с юбилейным номером.
Большое спасибо. Наше поздравление.
И первый вопрос к Андрею Шишигину. Как вы думаете, вот в чем такой секрет такой популярности рыбалки, а стало быть, и вашего журнала? Что ищут люди в этом виде отдыха?
Изначально рыбалка – это наиболее демократичный вид отдыха, активного такого отдыха. И каждый, конечно, человек может найти свое. Кто-то может найти просто отдохновение на природе, какое-то единение. Для кого-то это познание, для кого-то это совершенствование в технике рыболовного спорта как такового, а для кого-то это некая философия. Поэтому каждый человек может найти в рыбалке свое непосредственное. Потом релакс вот такой. Ведь релакс – это не просто отдохновение, это некое активное состояние в достаточной степени, это некая гармония. Вот достижение этого максимально в рыбалке все-таки.
Ну, это такой традиционный взгляд на рыбалку, по крайней мере, я всегда представлял себе именно так. Отношение к рыбалке правильное, профессиональное, если можно так сказать. Посмотрим, согласен ли с этой точки зрения наш коллега Владимир Абарбанель. Он, как многие, наверное, не знают, он заядлый рыбак, и он же поэтому подготовил обзор журнала «Рыбачьте с нами».
Рецензировать любимый журнал очень трудно. Что не скажешь, все получается реклама. Утешает только то, что среди рыболовов этот журнал, как и другой лидер российской рыболовной прессы, журнал «Рыболов Элит», в рекламе совершенно не нуждается. С кем из рыболовов не заговоришь, все цитируют что-то из журнала «Рыбачьте с нами», кто хвалит, кто критикует, но читают все. Я читаю его с 1999 года. Дома у меня лежат подшивки за несколько лет, которые долгими зимними вечерами я перелистываю, строя планы на очередной летний сезон. Этот журнал приятно взять в руки. Отличная печать, прекрасные иллюстрации и фотографии, органично вмонтированная реклама, любопытный рейтинг трофейных рыб, традиционный рецепт рыбного блюда, ну и, конечно же, прежде всего, интереснейшие статьи. Все это заставляет перечитывать его не один раз. За 8 лет журнал «Рыбачьте с нами» ощутимо изменился. Если в первых, уже отлично отпечатанных, но еще довольно тонких номерах, могли преобладать переводные статьи европейских рыболовов, то теперь стали более заметны материалы российских авторов. Темы самые разные, от чуть ли не научных статей о способах ловли и технологии изготовления приманок, до поэтических рассказов о красоте природы и поездках на рыбалку в самые отдаленные уголки России и мира. Особенно приятно, что многие номера можно читать вместе с детьми, так как специально для них в журнал был включен специальный разворот под рубрикой «Робби идет на рыбалку», где представлена азбука рыбалки для детей. Видно, что у редакции журнала «Рыбачьте с нами» много планов, много новых идей, и это неудивительно. Ведь почти все сотрудники редакции, как можно убедиться на сайте журнала, сами любят ловить рыбу. Эту короткую рецензию я завершу традиционными вопросами гостю студии. Ставит ли журнал перед собой задачу пропаганды среди российских рыболовов европейского принципа «поймал рыбу, отпусти»? Ведь если обратиться к рыболовным фотогалереям в интернет, символом рыболовного успеха в России пока является гора окровавленной рыбы, сваленной на берегу. Как вы считаете, достаточный ли вклад вносит журнал в борьбу с массовым браконьерством, процветающим в России? И что лично вам интереснее в рыбной ловле, ее поэзия или технология?
Наш коллега Владимир Абарбанель подготовил обзор журнала «Рыбачьте с нами».
А автор и консультант этого издания Андрей Шишигин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню слушателям, что вопросы Андрею можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А пока предлагаем гостю ответить на вопросы Владимира Абарбанеля. Итак, ставит ли журнал задачу пропаганды среди российских рыболовов европейских принципа «поймал рыбу, отпусти»?
Я должен первым делом сделать замечание вашему коллеге. Дело все в том, что это не европейский принцип, а американский принцип. Он к нам пришел из-за океана. А в Европе принцип «catch and release», то есть «поймал, отпусти», он носит меньшее такое вот как бы содержание, наполнение, чем в Штатах. Это связано с тем, что штатники наиболее законопослушные люди, да, и они с целью увеличения своих рыбных запасов, они, напомню вам, являются владителями, да, таких уникальных рек, в которых есть треноголовый лосось, многие лососевые, да, и, соответственно, для цели увеличения рыбных запасов они ввели такой принцип. Потом этот принцип изначально вообще был в Англии задуман, да, вот эта вот джентльменская ловля. Это не поймал, съел, да, вот это как бы с целью пищевого продукта использовать рыбу, а это некое соперничество, такой высокий дух соперничества, поэтому сам способ ловли рыбы в Англии приветствовался нахлост, fly fishing, так называемый, да, и это наиболее джентльменский, так он считается, способ. Потом по уровню находился спиннинг, потом все остальные виды рыбной ловли. Я имею в виду ужение как таковое, вне, конечно, сетного ловли. Поэтому сам по себе catch-release принцип, мы стараемся его каким-то образом пропагандировать, но тут все не так просто, как кажется. Дело все в том, что многие виды рыб испытывают большой стресс во время поимки и вываживания, да, то есть это во время этого самого соперничества, которым мы, люди, рыболовы, так гордимся. И на некоторые виды рыб это сказывается до такой степени отрицательно, что они, к сожалению, теряют способность к воспроизводству. Даже многие лососевые рыбы, например, там те же самые селка, та же самая, да, та же форель, браун траут, они могут даже потерять возможность к икрометанию. То есть это очень серьезная проблема. С другой стороны, этот вопрос catch-release в нашей стране, ну, корни его, конечно, не у нас. И мужчина, вот эта роль мужчины-добытчика, да, вот этот вот воин, да, такой приносящий в дом нечто, это, конечно, неизбывно. И, к сожалению, рыба в магазине до сих пор стоит не слишком дешево. Если бы можно было каким-то образом ее поймать самому, то почему бы этого не сделать?
Вот я вчера, не далее, как вчера вернулся с Волги, плавал до Елабуги, то есть по Волге, по Каме, на теплоходе, на каждой пристани горы, ну, не горы, но много копченой рыбы, люди продают, и многие этим живут. То есть не только сами питаются, но еще и продают, и какую-то...
Алексей, я хотел вам сделать некоторое такое тоже замечание. Да. Дело все в том, что нам не надо сравнивать две вещи. Это сетный лов, то есть промысловый, который ведется с целью именно, вот, ну, если хотите, наживы. Да, то есть
эти люди именно удочками ловят.
Вот это вопрос очень сложный, мы с вами не выясняли.
Сидят, сплошь сидят
в некоторых
удочками.
Ситуациях действительно
и
бывает...
И на лодках, и на пристанях.
Я с вами могу согласиться, да, безусловно. В некоторых ситуациях человек с удочкой может поймать ровно столько, сколько поймать человек с бреднем. Да, бывают такие ситуации. Но, во-первых, у нас есть определенные правила рыболовства, которые ограничивают вылов рыбы, да, и они могут быть отслежены. Чаще всего этим занимается рыбнадзор, да. Это первое. Второе, собственно, журнал наш и ведет пропаганду правильной рыбалки. То есть рыбалка, которая сводится к техническому оснащению определенному, да, к определению места ямки рыбы, и все время пропагандируется ограниченный вылов, соответствующий, вот, ну, скажем так, внутренней норме. Мы не можем заниматься постоянно, напоминать о том, что вот не более 5 килограмм в день, не более 5 килограмм в день, это как бы, да. А с другой стороны, сама по себе правильная рыбалка, то есть приобщение человека к какому-то миру, вот это рыболовный спорт, если хотите, спорт это как бы в кавычках, да, все-таки рыбалка это некое вдохновение, релакс, состояние души, если хотите, для меня, например, даже философия, то в этой ситуации уже сам по себе рыболов, он не будет хапугой. Вот воспитание в рыболове не хапуги, а вот такого правильного, культурного, если хотите, человека, мне кажется, наиболее важным для нашего журнала.
Ну, то есть вы практически ответили на второй вопрос Владимира. Вносит ли ваш журнал
борьбу с браконьерством? Вы знаете, браконьерство само по себе это явление, которое скорее социальное, да, и не нужно говорить о том, что журналы могут каким-то образом сильно изменить, они могут повлиять, они могут воспитать, особенно в молодом подрастающем поколении, какое-то стремление. Ведь если мы сейчас будем заниматься браконьерством, то едва ли через какое-то там небольшое количество времени наши реки будут полны рыбы. И в таком случае само по себе ужение, вот это вот релакс такой, да, вот это отдохновение, слияние с природой, если хотите, да, это едва ли будет возможно. Между прочим, должен сделать очень интересное замечание. В свое время, после Второй мировой войны, в Германии охотники, именно охотничьи общества, были инициаторами того, что привозились звери, завозились, разводились звери, такие как серны, да, олени. И это были объектами охоты, они являлись, прежде всего, безусловно. Но, тем не менее, именно охотники способствовали тому, что животный мир был восстановлен в Германии после войны. Это очень серьезное явление. И именно рыболовы, между прочим, в других странах отчисляют огромные деньги, ну, там, путевки, лицензии, да, приобретение определенного количества видов товаров. И это отчисление именно для воспроизводства рыбных запасов. Это очень серьезный момент.
Наконец, третий вопрос Владимира Барбанеля. Что лично вам интереснее в рыбной ловле, ее поэзии или технологии? И от себя добавлю, вот вы сказали философию рыбалки. Что это такое для
вас? Я сейчас объясню. Мне кажется, это мое личное мнение, но я думаю, что со мной многие очень согласятся. Рыбалка – это наиболее древний вид, если хотите, охоты, да, форма охоты. Ведь, собственно, это охота на рыбу, только лишь она такая бескровная, как мы считаем. И если вспомнить, то именно на глиняных табличках, которые были найдены в междуречии Евфрата и Тигра, то есть наиболее древние упоминания, там было сказано, что время, проведенное человеком на рыбалке, в общий счет жизни богами не засчитывается. Обратите внимание, не на охоте, кое было огромное количество. Была охота с ловчими птицами, с ловчими леопардами, загонные, такая секая. Много было охот. Не в чревоугодии, в чем тоже древние знали. И даже, извините, не в любви. В чем, уж, наверное, в этом они знали толк и расписывали это в достаточной степени подробно. А именно время, проведенное на рыбалке. Почему? Мне кажется, это связано с тем, что рыбалка из себя представляет некую форму медитации, если хотите. Я сейчас объясню, это очень просто. Наблюдая за поплавком, за каким-либо другим сигнатором поклевки, вот за леской, да, вот находясь, нас с вами связывает с тем миром, который мы не видим. Мы же не видим вот это вот, что происходит под водой. Иногда можно по зрячему видеть всплеск, рыбу, но это редкий случай. Чаще всего мы с вами не наблюдаем наш объект, да, вожделенный объект нашей там охоты, да. И, соответственно, вот эта вот нить, она максимальная концентрация человека на одном, на единственном, на каком-то поплавке. Ну, у меня был такой пример, когда человек, совершенно ничего не смыслящий в рыбалке, был посажен с удочкой в лодку, и он ловил на синеже. После того, как он провел весь день, и был молодой человек, даже где-то склонный, наверное, в будущем к наркомании, но благодаря вот таким вещам он от них, кстати, отошел. Он сказал парадоксальная вещь. Вот посади меня дома и смотреть на ручку, с надписью какой-нибудь там условно. Я бы сошел с ума. А тут я весь день смотрел в плавок, и мне было, как он говорил, в кайф. То есть ему было огромное удовольствие, и он совершенно не сошел с ума. То есть вот это вот состояние максимальной концентрации, в то же время расслабленной концентрации, да, это вот рыбалка. Поэтому для меня это скорее философия, нежели как бы освоение техники какой-то специальной.
Я вижу перед вами от поэзии чуть-чуть к прозе. По-моему, это рейтинг.
Да.
Вот когда вы слушали рецензию Владимира Барбанеля, у вас что-то вздрогнуло в душе, видимо. И вот этот рейтинг чего? Это издание о рыбной ловле?
Да, это издание о рыбной ловле. Ваш коллега изволил назвать только два журнала. То есть «Рыбачьте с нами» и второй, который назвал «Рыболов и элит», считая его как бы ведущим. Нынешние исследования, которые были проведены, вот, они показывают, что уже, если принять условно издание и популярность, рейтинг, скажем, да, журнала нашего «Рыбачьте с нами», за 100% взять его, то «Рыболов элит» занимается лишь 28, ну, грубо говоря, 29% из этой популярности. Я не говорю, что это плохой журнал, упаси бог, я никогда никого не хаю. Каждый имеет право на существование. Но сейчас выросли несколько журналов в достаточной степени серьезно. Это и газета «Рыбак рыбака», АИФ, да, и «Рыбалка на Руси», и подрастает российский рыболовный журнал, и вот спортивное рыболовство. То есть это журналы, которые являются, ну, если хотите, хорошим в смысле конкурентами нашему журналу. Но поскольку там некоторые из них региональные, а другие выходят не ежемесячно, у нас нет таких глобальных разногласий. То есть это вот именно так. Но повторяю, что сейчас наш журнал наиболее популярен по разным рейтингам.
Андрей Глебович, вы едите пойманную вами рыбу?
Грешен, каюсь, да. И вы знаете, я считаю, что...
Бескомпромиссный вопрос.
Это абсолютно так. Но, опять-таки, все зависит от того, в каких условиях она была поймана. Если я ловлю, например, в той же самой Клязьме, подмосковной реке, то не то, что я как бы стесняюсь. Я знаю о неблагополучных экологических условиях в этой реке, о большом количестве тяжелых металлов, поэтому я лично эту рыбу в пищу не употребляю.
А но, что вы с ней делаете?
Вы знаете, я просто отпускаю ее тоже, как вот... Я вообще много рыбы отпускаю, которые ловлю, причем, конечно, это связано не с тем, что я какой-то там слишком правильно рыболов. Во-первых, мне очень жаль, ее иногда бывает. Причем есть некое странное положение. Обычно берут крупную рыбу, а мелкую отпускают. Я считаю, что надо делать наоборот. Надо брать мелкую, а отпускать крупную, потому что крупные являются производителями, да? Они элита вот этого самого рыбного поколения. Если рыба дожила до приличных размеров, она может дать огромное количество икры. Например, в щуке насчитывается до 600 тысяч икринок, да? В крупных крупной щуки, а мелкая щука, она не половозрелая, почему бы ее, собственно, не съесть? Это очень сложный вопрос, кстати говоря.
А рецепт какого-нибудь рыбного блюда?
Вот я вам сейчас самый простой рецепт. Вот совсем недавно мы ездили в Северную Карелию и ловили там такими эстетскими снастями, как нахлыст из берлина, хариуса и сига. И вот элементарный рецепт. Вы берете пойманного, свежего пойманного хариуса или сига, быстренько его пластаете, то есть делаете безвкусное филе. Это очень легко. Это занимает буквально там 3-5 минут. Это филе режется быстро-быстро на кусочки, как примерно сырую, естественно, как вы примерно режете селедку, да, все это поливается столовым уксусом, а еще лучше простым лимоном, отжимается половинка лимона, солится, добавляется примерно небольшая головка репчатого лука мелко порезанная, и перчится обыкновенным перцем душистым. Через 20 минут это можно блюдо употреблять в пищу. Это очень вкусное.
Сырое.
Сырое, абсолютно сырое рыба, которая вот таким образом сдобрена. Она называется сугудай. По ханты называют ее сугудай. Примерно то же самое называют корейцы хе. Ну, у них немножко разный способ. Но, в принципе, одно и то же. Это сырая рыба, которая обработана кислотой. И очень вкусное блюдо. Рекомендую настоятельно.
Ну что ж, я замер в некотором таком волнении, но потом подумал, что, наверное, это неплохо. У вас в конце журнала байки, я видел, опубликованы. А вы не публикуете какие-то литературные произведения? Ведь огромное количество литературы о рыбаках, о рыбной ловле. Ну, «Царь рыбы» оставь его, например. Там отрывки прямо просятся.
Вы знаете, какая штука? Дело все в том, что, во-первых, наш журнал возникал как некая часть европейского издания. Да, мы являемся частью этой системы БИТ, это несколько журналов, это журнал, который выходит в разных странах Европы, в частности, в Германии, Бельгии, Швейцарии, Польше, и мы более практически носим смысл, поскольку все-таки человеку интересно, как поймать, а не что прочитать.
Ну, смотря какому человеку, иной раз и прочитать интересно. Я вам желаю так расшириться в объеме, чтобы и на это тоже находилось место.
Мы уделим этому время.
Доброй рыбалки.
Спасибо, Андрей Глебович. В гостях у программы «Читаем журналы» был автор и консультант журнала «Рыбачьте с нами» Андрей Шишигин.
Ну а в следующем часе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Мифы и репутации». Что такое для вас легкое отпускное чтение? Какую книгу вы берете с собой на пляж, в отпуск, в самолет, на теплоход, добавлю я от себя. На вопрос о летнем чтении отвечают сотрудники «Радио Свобода», а ведет программу наш коллега Иван Толстой. Повтор программы в час ночи и в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем продолжать применять такую подтвердившую свою эффективность форму, как марш несогласия.
Мы сделаем все возможное для освобождения ее сына, остающегося в заложниках.
Я так печалюсь о моих детях. Я родила их. Они моя плоть. Я их всех потеряла в Сребренице.
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».